В эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. С этого года внедряется новая форма трудовой книжки – электронная. Подробнее о новшестве рассказал журналистам на брифинге в Кабинете министров Татарстана управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
В этом году действительно на смену традиционным бумажным трудовым книжкам придут электронные. И для всех работающих граждан переход на электронные трудовые книжки – будет добровольным, то есть будет шляться только согласие гражданина. Исключение у нас составят те работники, которые впервые устроятся на работу в 2021 году. О них сведения о трудовой деятельности изначально будут представляться в электронном виде. То есть для нашей молодежи бумажная трудовая книжка станет уже историей. До 31 декабря 2020 года каждый работник должен подать заявление, в котором он выберет продолжить вести ему трудовую книжку на бумажном носителе, либо перейти на представление сведений в электронном виде. И если сотрудник откажется от бумажной трудовой книжки, то ему ее выдадут, и работодатель, соответственно, не будет нести ответственности за ее ведение. Вот в этот момент, вот сразу после этого, важно, наверное, сохранить свою трудовую книжку, не потерять ее. В ней при выдаче будет делаться запись о том, что такое заявление, в принципе, подано. А те работники, которые вот сейчас, в настоящий момент, воспользуются своим правом на ведение трудовой книжки в бумажном формате, это право, оно сохранится при переходе к следующему работодателю. То есть, таким образом, у нас, по сути, переход вообще вот к ведению сведений, правильно говорить, в электронном формате будет постепенно. Стоит отметить, что электронная трудовая книжка, она сохраняет практически весь перечень сведений, которые есть у нас в бумажном варианте. Место работы, вид основания кадрового мероприятия, должность, дата приема увольнения, основания для прекращения трудового договора. Посмотреть сведения о своей деятельности в электронном формате можно будет на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете, на сайте госуслуг. Можно будет обратиться в МФЦ, в территориальные органы Пенсионного фонда. И в этом случае информация будет содержать сведения о всех мероприятиях по кадровым изменениям, прошедших с момента перехода на электронные трудовые книжки. При заключении трудового договора гражданин, соответственно, сможет предоставить информацию работодателю о периодах своей трудовой деятельности, либо прямо с сайта госуслуг, там есть такая возможность, отправить в электронном виде на почту работодателю с усиленной квалифицированной, просто с электронной подписью, либо представить на бумажном виде, заверенный соответствующим образом. Кроме того, работник у нас будет иметь с вами право, точнее сказать, уже имеет право, получить от своего работодателя по последнему месту работы сведения о трудовой деятельности. Сведения о трудовой деятельности представляются в этом случае не позднее 3 рабочих дней с даты подачи такого заявления. И согласно, соответственно, Трудовому кодексу, сейчас выписку можно будет получить и в момент увольнения с работы. Бумажную форму сведений. Бумажная форма сведений, она будет, точнее сказать, она уже заверяется подписью руководителя предприятия или доверенного лица, оговорка такая есть, и печатью, при наличии печати. Электронной, соответственно, усиленной, квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. У нас изменения касаются еще и работодателей. То есть, действительно, с 1 января 2020 года появляется новая форма отчетности, которая предоставляется в органы Пенсионного фонда не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. Вот у нас получается сейчас первый отчет, как бы по всем нормативным документам до 15 февраля, но 15 февраля это суббота, поэтому последний день сдачи, я так понимаю, это 17 февраля, понедельник. Хотелось бы отметить, что за нарушение сроков представления отчетности или представления недостоверных или неполных данных предусмотрена административная ответственность, которая налагается инспекции труда по данным Пенсионного фонда. Вот предупреждая некоторые вопросы, я на все-таки еще раз заострю внимание, еще раз повторюсь, что переход для всех рабочих граждан добровольный, общается только согласие гражданина, никакого принуждения быть не должно. При этом сведения в электронном виде на работающих, на работников подаются в органы Пенсионного фонда независимо от воли гражданина. Потому что заявление мы берем для того, чтобы определиться, как ему лично вести трудовую книжку. На бумаге или в электронном виде. Форма уведомления руководителям своего работника и форма заявления от работника, они произвольны. Мы все равно вот условно примерные формы разработали, когда рассылали памятку и продолжаем рассылать памятки всем страхователям, мы эти формы прикладываем. На сайте в режиме онлайн всегда можно их распечатать, но они, повторюсь еще раз, произвольны, это примерные формы. На сайте Роструда, вроде как, я так понимаю, тоже должна появиться какая-то форма, такая аналогичная нашей. По составу записей обе книжки, они идентичны. Порядок ведения, он вообще никак не изменился в трудовых книжках. Поэтому если запись должна была быть изначально в трудовой книжке, в бумажном варианте, она, соответственно, таким же порядком попадает и в электронный вариант. Вот когда выступаем, очень многих интересует вопрос, надо ли сейчас переносить все записи из трудовой книжки гражданина в электронную форму. Однозначно нет. Переносится на самом деле, но только последняя запись. Последняя запись трудовой книжки, ну, по сути, на 1 января 2020 года, мы так будем условно говорить с вами, но при этом сразу задают вопрос обычно работодатель и работники кадров служб. Надо ли сейчас при подаче первого отчета, допустим, переносить на всех сотрудников, работающих на предприятии, представлять сведения на 1 января 2020 года? Нет. Представлять только сведения на работников, по которым прошли кадровые мероприятия, либо вот подано одно из заявлений о введении бумажной трудовой книжки, либо введении ее в электронном формате. Еще есть вопросы наподобие того, каким образом вот отражать в этой форме сведения по работникам, по которым в одном отчетном периоде прошли какие-то изменения. Допустим, человек работал по основному месту работы и был еще внутренним совместителем. Либо он был внешним совместителем, но в этом же отчетном периоде он был уволен и принят по основному месту работы. То есть вопрос примерно звучит так. Допускается ли несколько строчек с одним фио и СНИЛС? То есть все зависит от порядка ведения трудовых книжек, во-первых. То есть если внутренний совместитель, допустим, если он должен был бы иметь запись в трудовую книжку в бумажном формате, такая же запись попадает в электронную, ведь очевидно, что в этом случае действительно будет несколько строк. Вот несколько поподробнее остановлюсь на самой форме. СЗВТД, аббревиатура «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица СЗВТД». Вообще сама форма и какие-то либо вопросы, связанные с ведением трудовой деятельности. Представление этой формы, они представлены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru. Форма СЗВТД представляется в органы Пенсионного фонда на зарегистрированных лиц, с которыми в отчетном периоде были заключены или расторгнуты трудовые соглашения, прошли какие-то другие кадровые мероприятия, или, как я уже говорил, было подано одно из заявлений – введение книжки в бумажном формате, либо представление сведений в электронном виде. В отличие от действующих форм, есть момент. У нас сейчас ежемесячная форма СЗВМ есть и СЗВ-стаж ежегодный. Вот в отличие от действующих форм, в СЗВТД не попадает информация по договорам гражданско-правового характера. Не включается. Ну, там, допустим, выполнение работы или услуг по авторским или лицензионным договорам, к примеру. Звучит вопрос, надо ли сейчас вот представление данных сведений вносить информацию об объявлении благодарности, почетных грамот, каких-то почетных званий. Нет. Индивидуальный лицевой счет не содержит такого раздела, поэтому данные на них такие не представляются. Начиная с 1 января 2021 года, отчетность по увольнению и принятию на работу должна быть представлена не позднее одного рабочего дня после издания приказа. По всем остальным кадровым мероприятиям отчетность будет представляться в обычный срок до 15 числа месяца следующего за отчетом. Если в организации работает 25 человек и более, то отчетность дается в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В данном случае обычно все соглашения уже заключены с Пенсионным фондом, ничего заключать не надо, но там есть один момент, надо условно подать уведомление об отключении к электронному документообороту. То есть у нас даже есть уже такие случаи, когда предприятие подает бухгалтерскую отчет через одного оператора, а кадровую через другого. Я смотрел, мне показывали, там такая иконка, на нее нажимаете, написано, условно говоря, там, подать заявление о подключении, эту процедуру проходите, и после этого отчетность спокойно, легко представляется, там ничего сложного на самом-то деле. И, соответственно, если на предприятии менее 25 человек, то теоретически допускается сдача отчетности в бумажном виде, но это не просто вчерашний, это даже позавчерашний день. Что касается программного обеспечения и какое именно использовать, в данном случае все зависит от предприятия, то есть никаких ограничений нет. Что есть на предприятии, тем мы пользуемся. В настоящий момент все крупные бухгалтерские комплексы, какие там 1С, БС, Парус, они с нами взаимодействуют. Поэтому, соответственно, вносят изменения в свои программные комплексы касательно сдачи такой отчетности. На сайте Пенсионного фонда есть личный кабинет страхователя, появился, где можно, соответственно, и проверить отчетность. Там даже, допустим, есть сервис, без регистрации можно проверить соответствие с НИЛС, фамилией, отчеством и паспортным данным. До сдачи отчетности нам, до нахождения каких-то других ошибок, можно проверить отчетность и подготовить ее. Соответственно, как всегда, в таких ситуациях есть определенные программы набивалки, они тоже представлены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, если у кого-то совсем нет никаких подручных программных комплексов. Вот помимо вышеперечисленных вопросов, часто встречается и такое. Чем защищены баз данных Пенсионного фонда? Какая гарантия того, что данные будут в безопасности? Вот в настоящий момент информационная система Пенсионного фонда, она аттестована в соответствии с действующим законодательством по защите персональных данных. Сбой, взлом с последующим изменением или уничтожением данных, они невозможны. Уже сейчас вот данные индивидуальных лицевых счетов хранятся в распределенных таких системах, что исключает риск потери данных. То есть уже сейчас вы можете зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, любой из вас, сформировать выписку индивидуального лицевого счета. Там будет весь ваш трудовой путь. Он уже отражен, ни одного сбоя, ни одного прецедента не было за все время существования данной системы. Еще спрашивают, как работодатель должен сдавать отчетность, как отправлять в Пенсионный фонд. Ответ очень простой. Вот аналогично действующей отчетности. Отчетность уже есть, она сдается, аналогично ей, также она и направляется. Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? принципе, я уже сказал, но повторюсь. На сайте Пенсионного фонда есть личный кабинет, это pfrf.ru. На сайте госуслуг, госуслуги.ру, вы все знаете прекрасно, что попасть в личный кабинет и попасть на портал госуслуг, надо иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Если у вас уже есть пароль на сайт госуслуг, вы, соответственно, с этим паролем и логином можете попасть в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. И эту же информацию можно получить у работодателя на бумажном виде по последнему месту работы, только касается. В территориальных органах Пенсионного фонда, в любом многофункциональном центре за период вот, вступления в силу, допустим, этого закона, введения сведений в электронном формате. И, как я уже говорил, выписка выдается в день увольнения. По самым пока оперативным данным, у нас по самым оперативным, у нас пока в республике получается так, что 30% граждан изъявляют желание в электронном формате, 70% на бумаге. Но уже есть, допустим, 607 человек, которые сначала подали заявление о том, что хотят, чтобы ввели сведения на бумаге, после этого передумали и подали другое заявление о том, что они все-таки хотят в электронном виде. Вот с бумаги на электронный вид всегда можно перейти, а с электронного вида на бумагу обратно пути нет. Только момент один, заострю внимание. Какие преимущества использования электронной трудовой книжки? Очевидно, что это такой очень удобный и простой, самый быстрый, так будем говорить, способ получить доступ к своей информации о трудовой деятельности. Я, наверное, еще приведу дистанционное назначение пенсии по данным индивидуального лицевого счета без дополнительного документального подтверждения. И все-таки это новые возможности аналитического учета трудовой деятельности вот для нас, для госорганов, тоже, наверное, большое преимущество использования. В завершение пару слов все-таки скажу о той информационно-аналитической работе, которая проводится в республике и в Российской Федерации. Пенсионный фонд Татарстана действительно была мощная работа организована, и региональные, и республиканские, и районные средства массовой информации об этом все-таки рассказывают достаточно активно в интернет-сетях, газетах, в социальных сетях, очень масса публикаций. Мы начали с того, что 17 декабря еще сформировали памятку, где изложили, предложили там все формы, изложили все вопросы, аспекты и отправили каждому страхователю в республике. После того, как Минюст зарегистрировал форму, вот эту СЗВТД, мы повторно 29 января еще одну памятку сформировали. Они, все эти памятки, выложены на нашем сайте. Тоже можете всегда в любой момент найти, и 27-го, и 29-го. Вот эта точечная работа, она дает свои плоды на самом деле. Плюс, действительно, буквально за полтора-два месяца 700 мероприятий во всех районах, районных центрах. Я сам лично в сельских поселениях сколько раз выезжал, с населением встречался. И этот вопрос как раз на сайте. Вот сейчас в январе людям интересен. Обычно даже гражданам очень много вопросов. Но по большей части то, что я осветил, скомпоновал уже все эти вопросы, которые по большей части интересуют население. 800 мероприятий достаточно много, которые мы провели. Еще хотелось бы осветить несколько вопросов, ну, чтобы не было разночтений в средствах массовой информации. Мы действительно вчера обзвонили многих из вас, поинтересовались, какие вопросы вам интересны. Вот один из вопросов, который задают, это что касается нововведения средств по материнскому семейному капиталу. Я тоже, с вашей пользой случаем, хотел бы этот момент каким-то образом осветить. Действительно, это было послание президента Федеральному собранию, это было 15 января. Вот эти меры, они призваны, по сути дела, простимулировать те семьи, которые еще не приняли решение о пополнении в семье. Либо откладывают рождение ребенка на более позднее время, и касаются они по большей части детей, рожденных с 1 января 2020 года. То есть, согласно этих предложений, семьи, в которых родился первый ребенок в этом году, будут иметь право на госсертификат, они его должны получить в размере 466 617 рублей. Вот если после этого родится второй ребенок или будет усыновлен в этой семье, государство им добавит 150 тысяч. И в сумме за двух детей будет 616 тысяч. Не 466, а потом 616, а 466, а потом 150. Но я многих где читал по-другому, поэтому на это внимание акцентирую все-таки. Но увеличенный размер, вот это 616 тысяч, 617 рублей, на него претендуют в настоящий момент семьи, в которых рожден или усыновлен второй ребенок в этом году, если первенец был до 2020 года. У них, по идее, должно быть сразу 616 тысяч, 617 рублей, документов пока еще нет. Плюс хорошая новость, то, что программу материнского капитала действительно хотят продлить до 31 декабря 2026 года. И вот это основные новеллы послания президента, которые были озвучены. Плюс из самых последних новостей это то, что вот сейчас обсуждается вопрос уменьшения срока выдачи сертификата и уменьшения срока принятия решения его распоряжения. Если прямо открыть буквально сайт президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, там прямо конкретно усматривается, что срок по выдаче сертификата может быть уменьшен с 15 дней до 5 дней, а принятие решения распоряжения с 30 до 10. Из самых последних обсуждаемых моментов ведется обсуждение по уменьшению сроков за счет взаимодействия с банком. То есть речь о том, чтобы наладить электронный документооборот с банками, человек, обратившийся однажды в банк за получением ипотечного кредита или займа под средства материнского семейного капитала, вообще не обращался в пенсионный фонд, а чтобы за него все хлопоты взяли кредитные организации. Но это тоже еще совсем в наметках, и пилотный проект, надеюсь, будет и реализован, в частности, в республике в нашей, от пилота. Еще один момент, который хотел обратить внимание, что с 1 января 2020 года немножко изменился порядок выплаты ежемесячного пособия, правильно, наверное, говорить, ежемесячного пособия за счет средств материнского семейного капитала. То есть поменялся этот порог дохода, был он 1,5 прожиточных минимумов, сейчас стал 2 прожиточных минимума. Кроме того, изменился срок выплаты с 1,5 лет до 3. То есть я просто напомню, что за счет средств материнского семейного капитала можно получить ежемесячное пособие из материнского капитала, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года, если он является гражданином Российской Федерации, и если среднедушевой доход семьи, среднего человека, он не превышает двукратную, получается, в этом году уже величину прожиточного минимума трудоспособного населения на второй квартал года, предшествующему году обращения. Это если научно говорить. Например, в этом году, если чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячное пособие, надо взять доход за последние 12 месяцев, разделить его на 12, после этого разделить на всех членов семьи, включая рожденного второго ребенка, допустим, на 4. И если вот эта циферка, которая получится, она будет меньше, чем двукратная величина, это 20 170 рублей, то можно смело идти в пенсионный фонд и писать заявление на получение ежемесячного пособия, оно в размере 9 373 рубля. Второй момент, который хотел обратить внимание, это что касается нововведений, связанных с 75-летием. Победа – очень хорошая дата. Тем более, вот впервые это президент озвучил в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами и представителями партийных организаций. В пятницу указ подписан. Но номер 100, по пятнице это 7 февраля, о, получается, единовременной выплате, он правильно называется. Мы тоже посчитали, ну, совсем оперативно только, потому что только вчера появилась информация о том, что он подписан. У нас получилось, что в республике претендовать на эту выплату будет 33 209 человек. Из них 8801 на 75 тысяч и 24 408 на 50. По поводу категории получателей. 75 тысяч, согласно указу президента, будут получать инвалиды, участники войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного пребывания, созданных во время Великой Отечественной войны, соответственно, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны в Финляндии с Японией, и вдовы и вдовцы инвалидов Великой Отечественной войны и участников. На 50 тысяч претендуют труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей, гетто и так далее. Но единственный момент, который в средствах массовой информации почему-то нигде не упоминается, на который хочу обратить внимание, это то, что эта выплата не отменяет выплату, связанную ежегодной есть выплаты ко Дню Победы. То есть, значит, напомню, с 2019 года, согласно указу президента 24 апреля 2019 года, номер 186, он называется «Ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», участникам инвалидам Великой Отечественной войны положены выплаты в размере 10 тысяч. Допустим, в том году мы выплатили 1477. Из них 340 получателей в том году получили как инвалиды и 1137 получателей как участники Великой Отечественной войны. То есть мы выплатили на территории республики 14 миллионов 770 тысяч. В этом году мы примерно посчитали, у нас на территории республики должна быть выплачена сумма в размере 1,9 миллиарда. То есть у нас и эта выплата, она одновременно будет выплачиваться. Об этом почему-то средства массовой информации нигде нет. И 75 тысяч получат участники, другими словами, и 10 тысяч получат. По двум разным указам президента.
О реализации проекта «Электронная трудовая книжка» в Республике Татарстан рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. Вы слушали передачу «Актуальное интервью». Ее подготовили журналист Елдас Крепостина и звукооператор Галюся Зябарова. До новых встреч!